границу. Власти Украины в 2014 году приняли решение возвести на границе с Россией защитные сооружения общей протяженностью более 2000 километров. Проект получил название «Стена». Цель строительства укреплений – остановить транзит российской военной техники в Донбасс на территорию, контролируемую сепаратистами. Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Золочевский, входящий в Комитет Госдумы по делам общественных организаций, в понедельник отправил в Генпрокуратуру запрос с просьбой дать указания о проведении проверки организации Фонд Карнеги, Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International и Фонда Мемориал на предмет представления ими угрозы основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства. Об этом сообщает РБК. В случае выявления и подтверждения такой информации депутат просит признать эти организации нежелательными на территории России и принять меры прокурорского реагирования в соответствии с действующим российским законодательством. Президент Владимир Путин на закрытой встрече с бизнесменами во вторник подверг сомнению правильность решения Минюста включить фонд «Династия» Дмитрия Зимина в список иностранных агентов. Об этом РБК сообщили три участника встречи на условиях анонимности. Источник РБК приводит слова Путина, который заявил, что не следит за ситуацией вокруг фонда, и отметил, что если фонд занимался политической деятельностью и финансировался из-за рубежа, то тогда Минюст прав. Если же речь идет о деньгах Зимина на проекты в другой области, в науке и образовании, то решение неверное. Вчера Министерство юстиции России признало фонд «Династия» иностранным агентом. В ведомстве сообщили, что такое решение было принято после проверки организации. Зимин после этого заявил, что намерен прекратить финансирование фонда из-за включения организации в реестр иностранных агентов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня Грузия отмечает главный национальный праздник – День независимости. На проспект Руставели, который превратился 26 мая в огромную праздничную площадку, вышла и наш корреспондент Анастасия Славенская.
Первой с Днем независимости грузинских пользователей интернета поздравила поисковая система Google G. Ровно в 12 часов ночи на главной странице сайта появился фейерверк в бело-красных цветах флага страны. А дальше как в поздравляющих, так и в принимавших поздравления недостатка не было. Автомобильное движение по проспекту Руставели было парализовано со вчерашнего дня. Правда, для особых гостей все же было сделано исключение. В полдень на раритетном кабриолете марки Mercedes в сопровождении коллег, одетых в костюмы той эпохи, проехал председатель правительства Первой Грузинской Республики Ноэ Джордания. Разумеется, это были загримированные актеры. Проспект, напоминавший маленький городок, был заставлен палатками, в которых все ведомства страны предлагали гражданам ознакомиться с тем, как и над чем они работают, а также принять участие в различных акциях. Наибольшей популярностью среди самых маленьких традиционно пользовался уголок, где была представлена военная техника. В этом году военный научно-технический центр «Дельта» представил новый беспилотник и медицинскую эвакуационную машину, разработанные по заказу Минобороны Грузии. Молодой мужчина с тремя детьми рассматривал новинки с особым интересом. Выяснилось, что он главный сержант Шалва Укмелашвили.
Для меня 26 мая – это свобода, достойное будущее. Я пришел сюда с детьми для того, чтобы у них так же, как и у нас, взрослого поколения, развились патриотические чувства. Конечно, дело не только в празднике, ведь нельзя быть патриотом раз в год. Но он – необходимая составляющая, ведь эта дата очень важна в нашей истории. Будь то 26 мая 1918 года, когда независимость была объявлена впервые, или же независимость, обретенная в новой истории.
Однако основная военная составляющая праздника была сконцентрирована на площади Свободы. После минуты молчания в память о погибших за независимость и территориальную целостность страны, 200 новобранцев Центра начальной военной подготовки военных сил Грузии принесли присягу перед главнокомандующим страны, президентом Георгием Маргвелашвили. праздничных мероприятиях сегодня приняли участие практически все политики страны. Глава Министерства здравоохранения Давид Сергиенко, например, около палатки, представляющей его ведомство, предложил каждому желающему сдать там же, в специально оборудованной мобильной лаборатории, анализ на наличие гепатита С. А министр культуры Михаил Георгадзе приглашал гостей в оживленное перед театром Руставели кафе «Химериони», место, в котором в 20-х годах прошлого века собирались представители тифлисской интеллигенции. А представители агентства услуг при МВД предлагали там же, не отходя от палатки, получить права на вождение велосипеда. Празднование Дня независимости впервые принял участие и независимый аппарат инспектора защиты персональных данных, говорит инспектор Тамара Колдани. Мы постарались использовать этот день таким образом, чтобы больше людей узнали о том, как защитить свою личную жизнь. Мы, например, консультируем людей, как можно защитить свой мобильный телефон от вирусов и, соответственно, от утечки оттуда их персональных данных. Также мы принимаем заявления граждан, которые больше не хотят получать рекламу посредством СМС-сообщений. Финальным аккордом праздника стал гала-концерт, в ходе которого были исполнены популярные в 20-е годы прошлого века композиции в современной аранжировке. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Грузии заговорили о возможном появлении на политической арене страны новой прозападной силы. Грузинские эксперты не исключают, что костяк новой партии могут составить бывшие члены Единого национального движения. Речь идет сразу о 4 депутатах, политических тяжеловесах, покинувших ряды главной оппозиционной партии. Причины ухода пока неизвестны, но многие в Тбилиси считают, что подобный шаг уже бывших националов повлечет за собой значительные перемены в политической жизни страны. Звядан Чедлишвили продолжит тему.
Распад главной оппозиционной партии или попытка разыграть хитрую политическую комбинацию. В Грузии, где любят прибегать к теориям заговора, не обошлось и без версии о том, что уход сразу нескольких депутатов из Единого национального движения – это всего лишь имитация внутрипартийного кризиса. Ряды бывшей правящей партии покинули ее 4 тяжеловесов – Зураб Джапаридзе, Кога Хачидзе, Павли Кублашвили и Георгий Меладзе. При этом Джапаридзе занимал высокую внутрипартийную должность. Он был исполнительным секретарем нацдвижения. Эта партия давно завоевала репутацию непоколебимой и устоявшейся политической силы, а потому многие в Грузии попросту отказываются поверить в то, что такая монолитная команда могла расколоться. Но судя по реакции самих членов Единого национального движения на решение своих уже бывших политических соратников, говорить о разыгрываемых комбинациях вряд ли приходится. В комментарии грузинской службе «Радио Свобода» депутат от ЕНД Нукзар Циклаури не скрывал разочарования. Поведение бывших однопартийцев он называет деструктивным, так как они решили уйти именно тогда, когда рейтинг партии, по словам Циклаури, начал расти. Их решение, считает депутат, льет воду только на мельницу Иванишвили.
В течение последней недели или 10 дней мы чувствовали от них некую прохладу. Сами они свое поведение объясняли какими-то личными проблемами. А позавчера вечером мы неожиданно узнали об их решении уйти. Сейчас выясняются интересные детали. Оказывается, решение покинуть партию они приняли еще месяца два назад. Более того, эти четверо уговаривали присоединиться к ним еще одного нашего соратника, которому хватило разума отказаться. Сейчас я бы не хотел называть его имени. Что они собираются делать дальше, я не знаю. Я бы объяснил их решение политической инфантильностью.
Заключил Циклаури. При этом он не исключил, что отколовшиеся депутаты присоединятся к какой-либо прозападной политической силе. Грузинский эксперт Зааван Джапаридзе также не исключает такого сценария. Более того, эксперт считает возможным и то, что экс-националы в преддверии очередных парламентских выборов могут постараться создать новую политическую партию.
В оставшийся до выборов период эти четверо депутатов вряд ли захотят пребывать на политической периферии. Они наверняка попытаются сформировать новую политическую команду. Думаю, желающих вступить в нее найдется немало. Если они до следующих парламентских выборов смогут создать из своей команды какую-нибудь серьезную организацию, то они заберут часть электората национального движения.
Не исключает Анджапаридзе. В свою очередь, политолог Хатунова Газидзе считает, что последние пертурбации в едином национальном движении могут быть частью сценария по созданию в стране прозападной коалиции. Вот только кто может стоять за подобным сценарием? В целом ЕНД или же какие-то отдельные личности? Политолог сказать затрудняется.
Я не исключаю, что это попытка добиться того, чтобы национальное движение вошло в будущий парламент в виде нескольких партий. Эти новые партии могут, в свою очередь, так скажем, слиться с другими прозападными силами, со свободными демократами или республиканской партией. Но, возможно, все гораздо прозаичнее. То есть тут две версии. Либо это спланированная и осмысленная операция, либо партия Михаила Саакашвили не сумела консолидироваться, и мы стали свидетелями реального раскола.
Сказала Лагазидзе. Сами экс-националы комментариев по поводу выхода из партии пока не делают. Свое решение покинуть ряды нацдвижения они объяснят завтра на специальном брифинге. Там же депутаты расскажут и о своих дальнейших планах. Звият Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжается обсуждение съезда политической партии Амцахара, который прошел в конце прошлой недели. Амцахара является сегодня единственной в самопровозглашенной республике оппозиционной партией, то есть фактически можно говорить о том, что в ней сложилась двухпартийная система. Об особенностях этой системы в Абхазии материал Виталия Шария.
После состоявшегося на днях съезда оппозиционной партии Амцахара я обменивался впечатлениями о нем со знакомым, которого знаю как убежденного сторонника нынешней власти, и он очень усмешил меня фразой: «Так они же сами были почти все у власти, эти критики. Почему не смогли сделать то, к чему призывают?» Насмешил не только и не столько тем, что очень уж трафаретно и банально эта оборотка, сколько тем, что на протяжении почти десятилетия она звучала в адрес как раз той команды, сторонником которой он является. Если воспользоваться привычной с 2004-го терминологией хаджимбистов, и звучали из уст их политических оппонентов, ныне вновь ставших оппозиционерами. Не будем, конечно, понимать ситуацию буквально, что политические элиты в полном составе сменяют друг друга у государственного руля. В обоих соперничающих лагерях понемногу происходит смена поколений, да и случаи перехода, иногда перебежек, иногда степенного дрейфа из лагеря в лагерь, порой и обратно, случаются. В Абхазии борьба двух политических блоков, сегодня это Координационный совет политических партий и движений, с одной стороны, и Республиканская партия Амцахара, которая уже фактически примкнул ряд недавно созданных общественных организаций, с другой, напоминает классическую систему борьбы двух основных политических сил в странах с устоявшейся демократией, примером которой является долгое противостояние демократической и республиканской партии в США. Другое дело, что если мы попробуем сформулировать некие идеологические различия между этими блоками, которые в США между демократами и республиканцами все же в какой-то мере существуют и озвучиваются, то эти отличия в нашем случае постоянно ускользают и легко подвергаются сомнению. Если кто-то и полагал, что, скажем, в вопросе паспортизации жителей восточных районов Абхазии прежняя власть придерживалась своей позиции, исходя из более либеральных воззрений, а нынешняя, находясь в оппозиции, нещадно критиковала существовавшую практику паспортизации, будучи более непримиримыми абхазскими патриотами, то для него явно стали неожиданностью слова выступившего на съезде с докладом сопредседателя Амцахара, героя Абхазии Гарика Саманба. Обвинив далеко не в первый раз Координационный совет в том, что он использовал использовал этот вопрос главным образом для достижения внутриполитических целей, Саман бы заявил, что создавшаяся ныне на востоке Абхазии ситуация представляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности и призвал выдавать там вид на жительство далеко не всем. Очевидно, и это отмечалось беспристрастными наблюдателями еще в разгар политических баталий 2004 года, в основе противостояния двух политических блоков у нас лежит борьба бизнес-элит за доступ к ресурсам и экономические преференции. И это коренное отличие двухпартийной системы в Абхазии от той же американской. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Голоса». С жителями Сухуми пообщалась наш корреспондент Анаид Гагарян.
Президент не посетил главный собор Новоафонского монастыря в день святого Симона Канонита. Считаете ли вы правильным, если президент примет одну из сторон в церковном конфликте?
Я думаю, что нет. Них поддержат, другие будут не в восторге. Я бы, наверное, нет, не стала бы вмешиваться. Хотя он президент, ему виднее, наверное. Как бы на той стороне уже опыт какой-то. На этой стороне тут еще не хотелось бы никого оскорблять зелено, может быть. Но надо мудрость все равно проявить в какой-то степени. И конфликт, конечно, разжигать не стоит. Ну, все равно, наверное, выслушать как-то, прийти к какому-то общему все-таки знаменателю, наверное, чтобы не было распри в стране. Тем более религиозных, потому что это как бы... Бог святое, а что там делить-то? Так что надо к общему знаменателю. И президент, наверное, как мудрый человек, примет мудрое решение. Меня зовут Олеся.
Я считаю, что власти не должны вмешиваться в распри священников. Я считаю, что власть должна максимально отстраниться от этого вопроса. Этот вопрос должна решать верующая паства. И сами священники друг с другом должны решать этот вопрос. Ни в коем случае нельзя в это вмешиваться. Сам, понимаете, я атеист. Я не считаю себя вправе в это вмешиваться. Весь мир пошел по другому пути демократически, что власть отстраняется от церковной деятельности. Это у них автономия своеобразная. Мы не можем сейчас создать там церковное государство. Власть не может поддержать одну сторону. Я не знаю, и паства не поймет, наверное, там. Тимур Зоурович. Голландия.
Он должен поддерживать, потому что Кирилл российский, он даже, когда вот такие вещи происходят, Путин там стоит и Медведев тоже там стоит. Потому что это большое значение имеет сейчас, вот это церковное. Уже раз Москва признает вот эту церковь, мы должны признавать тоже церковь. А так разделение церковь нельзя в Абхазии делать. Нас и так мало разделения, ни в коем случае нельзя. Наоборот, надо объединить. Общий язык надо найти. Тот и это церковь надо нормальный человек. Кто заслуживает, тому надо. И это должен, наоборот, заинтересован вид наше правительство. Кому это положено? Или кто заслуживает туда, или кто не заслуживает. Он должен посредничать. Иначе хаос будет там. Виктор Берзения.
Я в это не верю, что он сознательно не пошел на это. Все равно он верующий человек. А вот есть что-то такое. И потому я считаю, что это было несознательно. Флора.
Если идти, скажем, в Афон туда, это значит, он Виссариона вроде не поддерживает, а поддерживает вот Дбара или кого там. Вот. А это нельзя. Это Абхазия маленькая страна, и делиться на различные группировки, даже религиозные, совсем не стоит. Нужно как-то вместе идти к чему-то одному. Ну, Валерий меня зовут.
Я понимаю, он не двойной человек, он одновременно в двух местах не мог быть. Значит, получается, априори, невольно он сторонником становится, если куда-то в одно место придет. Нам нужны очень грамотные советники. Если не хватает на сегодняшний день, значит, надо выращивать молодежь, надо образовывать, или же, в крайнем случае, политиков, если не хватает, значит, приглашать надо, я считаю. Георгий Боронин, архитектор-художник.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Гейнодия.
Комментаторы в основном характеризуют Рижский саммит Восточного партнерства Евросоюза как саммит разочарования. В целом с этим трудно спорить, но следует поставить вопрос, а чем именно это разочарование вызвано? На поверхности лежит вопрос безвизового режима. Грузия и Украина надеялись его получить в Риге, но им отказали. Возможность свободно путешествовать в странах Европы, благо которое рядовые граждане хорошо понимают, в отличие от торговых соглашений, которые даже специалистам трудно вникнуть. Как и полагают некоторые аналитики, особенно западные, грузины и украинцы могут обидеться на Европу и в большей степени поддаться притяжению российской мягкой силы. На самом деле просто пропаганды. Иллюстрацией последней тенденции может послужить недавний опрос Американского национального демократического института, согласно которому 31% грузин поддерживают интеграцию Грузии в Евразийский союз. Почти в два раза больше, чем годом раньше, когда этого мнения придерживалось лишь 16%. Сторонников евроинтеграции все же гораздо больше, 68%, но для грузинских еврофилов динамика общественного мнения все же тревожная. Чем именно она объясняется? Отказом Европы предоставить безвизовый режим, но опрос проводился гораздо раньше, чем стали ясны решения Рижского саммита. Может, виноваты трудности внутри Евросоюза, связанные с кризисом в Греции или уже реальной перспективой выхода из Союза Великобритании? Я не уверен, что грузинский обыватель так уж за этим следит. Возможно, грузины в массовом порядке поверили пропаганде пророссийских групп, будто Европа собирается принудить их к гомосексуализму. Это могло иметь значение, но опрос не зафиксирован аналогичного повышения поддержки пророссийских партий. Мне кажется, важнее общее восприятие. За последние два года люди усомнились в силе и решимости Запада защищать собственные ценности и интересы. Европа выглядит слабее, чем раньше. Эту слабость выявил украинский кризис. Средний тбилисский таксист видит общую картину так. Украина сделала отчетливый выбор в пользу Европы, за что Россия ее наказала, присвоив Крым и организовав бойню в Донбассе. Европа не способна ее защитить или даже сформулировать единую, последовательную и внятную политику, чтобы сдержать агрессию, направленную против своего же проекта – Восточного партнерства. Да, Путин человек крайне опасный, Россия представляет серьезную угрозу для Грузии, но он, по крайней мере, твердо защищает интересы своей страны, как их понимает. Он выглядит более убедительно, чем Европа. Упомянутый опрос никак не подтверждает, что жителям Грузии северный сосед стал больше нравиться. Подавляющее большинство видит в России угрозу и считает ее влияние на страну негативным. Более высокая поддержка евразийского проекта скорее подразумевает сдачу на милость победителя. Как может маленькая Грузия бороться с медведем, если ей не на кого надеяться? Конечно, с интерпретацией гипотетического тбилисского таксиста можно и нужно спорить. Еще не вечер, и мы на самом деле не знаем, что в стратегическом смысле принесет сегодняшний кризис Украине, Европе и путинской России. Возможно, относительно мягкие методы европейцев окажутся, конечно, в счете эффективными. Западный ответ на российскую агрессию против Грузии в 2008 году тоже был непоследовательным и неубедительным. Но факт остается фактом. Российскую агрессию, в конце концов, удалось ограничить Абхазией и Южной Осетией, которые та и без того контролировала. Грузинское государство сохранило реальный суверенитет и возможность развиваться. Этого результата невозможно было достичь без помощи Запада. Возможно, динамика украинских событий движется в схожем направлении. Пусть Путин подавится своим Донбассом и Крымом, зато украинское государство станет более европейским. И безвизовый режим в конце концов дадут. Решения не идеальные для Грузии и Украины, но это все же намного лучше, чем прозябать в евразийской дыре. Но на сегодняшний день знаменитая мягкая сила Европы, благодаря которой половина континента стремилась и в начале 2000-х лет попала в Евросоюз, а еще несколько стран, включая Украину и Грузии продолжают туда стремиться, находится в определенном кризисе. Коренная причина в том, что мягкая сила не может работать без твердой. А последней, после ослабления трансатлантических связей, Европе явно не хватает. Отсюда решение Рижского саммита и, в конечном счете, изменения в грузинском общественном мнении.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гейнодия.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В ближайшие полчаса в нашей программе вы услышите, почему уменьшился внешнеторговый оборот в Грузии. Сенсационные подробности биографии, о которых в Сухуми рассказал известный российский и американский художник Михаил Шемякин. Монологи Иосифа Бродского к 70-летнему юбилею поэта. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Грузии сегодня, 26 мая, отмечает главный национальный праздник – День независимости. Торжественные мероприятия прошли в столице и крупных городах страны. Традиционно главные праздничные мероприятия в столице Грузии прошли в центре Тбилиси на проспекте Руставели и на площади Свободы. В полдень на проспекте Руставели состоялось театрализованное представление. Затем президент принял присягу новобранцев. Вечером запланирован концерт, посвященный 80-летнему юбилею известного грузинского композитора и дирижера Джансуга Кахидзе. Затем гала-концерт перед зданием парламента и фейерверк. Военный парад не проводится. Президент Литвы Далия Грибаускайте приняла участие в церемонии развертывания символических флагов Литвы и Грузии на кафедральной площади в Вильнюсе. Мероприятие было приурочено ко Дню независимости Грузии, который отмечается сегодня, 26 мая. Вы наши братья и сестры на Кавказе. Литва понимает и ценит борьбу Грузии за независимость. Мы прекрасно знаем, что значит лишиться своей свободы, своей территории. Цитирую слова Грибаускайте, официальный сайт администрации президента передает «Спутник Грузия». Правительство Грузии внесло в парламент пакет законопроектов, которые предусматривают реформирование МВД и создание отдельной службы государственной безопасности с 1 августа 2015 года. Согласно поправкам, служба госбезопасности будет подчиняться правительству Грузии. Ее возглавит представленный правительством кандидат, обязательно гражданин Грузии, которого утвердит парламент сроком на 6 лет. Все сотрудники должны быть беспартийными. Сотрудники службы получат право в случае необходимости прибегать к принудительным мерам. Они будут иметь право на использование наручников, специальных дубинок, слезоточивого и перцового газа, акустических средств, нелетального оружия, светошумовых средств психологического воздействия, средств принудительной остановки транспорта, водометов, бронемашин и спецсредств, специальной краски и электрошокеров. Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Цибилов назначил представителей в Донецкой и Луганской народных республиках. Ими стали граждане Южной Осетии Таймураз Гибезов и Сослан Караев. 16 мая этого года в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках были открыты юго-осетинские представительства для дальнейшего развития отношений между республиками в экономических и гуманитарных сферах, напоминает информагентство РЭС. Из Тбилисского аэропорта в Афины вечером за Олимпийским огнем отправилась официальная делегация Европейского молодежного олимпийского фестиваля. Как сообщили в Оргкомитете Национального олимпийского комитета Грузии, в Афинах пройдет церемония зажжения и передачи огня.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Представители НКО, которые накануне попросил проверить депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Золочевский, крайне скептически относятся к его инициативе и считают ее юридически бесперспективной. Золочевский, работающий в Комитете Госдумы по делам общественных организаций, в понедельник направил в Генпрокуратуру запрос с просьбой провести проверки организации «Фонд Кар», Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International и Фонда Мемориал на предмет представления ими угрозы основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства, рассказывает корреспондент русской службы Радио Свобода Любовь Чижова.
В законе о нежелательных организациях говорится, что такой статус может получить иностранная или международная неправительственная организация, представляющая угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или ее безопасности. Авторами законопроекта стали парламентарий от «Справедливой России» Александр Тарнавский и член фракции ЛДПР Антон Ищенко. По словам сотрудника фонда Карнеги Алексея Малашенко, в центре принято корпоративное решение инициативы депутата Виталия Золочевского не комментировать. Программный директор по России Human Rights Watch Татьяна Лакшина считает, что предложение депутатов не стоит воспринимать всерьез.
Воспринимать это письмо депутата в Генеральную прокуратуру всерьез, да, в качестве реальной для нас угрозы не могу. И, честно говоря, предполагаю, что Генеральная прокуратура это письмо всерьез не воспримет. Если посмотреть на текст письма, ну, он называет 5 организаций, которые попросят прокуратуру проверить, как возможно нежелательные. Из 5 организаций в списке господина Злачевского 2 в принципе не иностранные, а российские. И таким образом запретить их как нежелательные в рамках соответствующего законодательства в принципе невозможно, технически невозможно. А что касается его заявления, что Human Rights Watch отдельно, да, требуется проверить, потому что Human Rights Watch не критиковал Украину по поводу отступления от своих международных обязательств, ну, наверное, господин депутату стоит поближе ознакомиться с международным правом и составить представление о том, что в рамках международного права любое государство может вступить отчасти своих международных правовых обязательств в связи с чрезвычайным положением или вооруженным конфликтом, что в данном случае и делает Украина. И о чем, собственно, Human Rights Watch довольно много говорила в последние дни, комментируя сюжет в прессе.
Представитель центра «Мемориал» Александр Черкасов назвал действия депутата Золочевского доносом и отметил, что закон о нежелательных организациях не имеет никакого отношения к праву. Что будет означать попадание в этот список, пока никто не знает, потому что у этого закона нет никакой правоприменительной практики, написал Черкасов на своей страничке в Facebook. Глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин рассказал, что воспринял инициативу депутата Виталия Злачевского с изумлением.
Можно предположить, что этот человек, ничем не отличившись на своем профессиональном поприще, объяснил, каким образом добиться успеха. Закон, который мы также критиковали, о нежелательных организациях, он говорит о тех организациях, которые угрожают обороноспособности или безопасности страны, а также основам конституционного строя. Правозащитная организация Amnesty International, как равно и другие организации, перечисленные в списке этого депутата, никаким образом не занимаются вопросами подрыва обороноспособности и безопасности. И основа конституционного строя является нашей проблемой лишь в том аспекте, что Конституция Российской Федерации должна соблюдаться ее же властями. Мы заявляли о том, что формулировки закона являются туманными, представляют собой опасность не только для иностранных и международных общественных организаций, но также и для российских организаций. Всю ли свою работу сделал депутат Государственной Думы, который отвечает за такие области, как Владимирская и Белгородская? Всем ли довольны уже его избиратели, что он переключился на такое интересное направление работы и обвиняет нас?
Если теоретически предположить, что Amnesty International прекращает свою деятельность в России, то, собственно, что будет?
Да ничего хорошего не будет, потому что наша работа, она в первую очередь направлена на защиту прав человека российских людей. И для того, чтобы прекратили свою деятельность, надо признать, в конце концов, нежелательную организацию. Я думаю, что будет большой скандал, потому что Россия здесь будет единственной страной, которая вдруг признает нежелательную Amnesty International.
Вице-президент Transparency International Елена Панфилова пытается разобраться в логике депутата Золочевского, но пока безуспешно.
К инициативе отношусь с изрядной долей здорового любопытства, потому что мне бы хотелось понять вообще, что он имел в виду. В той части, которая касается нас. Понятное дело, что в той части, которая касается наших коллег, партнеров, этих организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International, изначально вот этот закон о нежелательных организациях, как нам представляется, в общем-то, на них и был направлен, и тут вопросов нет. А вот с нами есть серьезная проблема. Все репрессивное антиобщественное законодательство, оно состоит из двух частей на данный момент. Вот закон о так называемых иностранных агентах и вот этот закон о так называемых нежелательных организациях. Так вот, мы, Центр Transparency International России, мы, будучи российской организацией, уже попали под закон об иностранных агентах, и Министерство юстиции включило нас в этот реестр так называемых иностранных агентов, что мы безусловно, оспариваем, мы подаем апелляции, а закон о нежелательных организациях, он направлен на международных. И вот очень бы хотелось понять, что товарищ депутат имеет в виду. То ли он хочет, чтобы проверили нас, но это невозможно. Невозможно быть российской организацией, международной в одно и то же время. Или он хочет, чтобы проверили международное движение Transparency International. И здесь самое главное слово «движение», потому что проверять придется 101 отделение Transparency в мире. То есть людям из прокуратуры придется прям по Жюль Верну совершить путешествие вокруг света, потому что организация у нас сетевая, стоит на 101 члена. Ну и самое любопытное, мне бы хотелось узнать, а вот товарищ депутат в курсе, что закон еще не вступил в силу, что он вступает в силу 3 июня.
Решение о том, является ли организация нежелательной, принимается генеральным прокурором России или его заместителем по согласованию с МИД России. Перечень нежелательных организаций будет вести и обнародовать Министерство юстиции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По последним данным Национального агентства статистики Грузии, внешний торговый оборот страны за январь-апрель 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 13%. Экспорт сократился на 26%, а импорт на 8%. При этом падение импорта в апреле по сравнению с этим же месяцем в прошлом году достиг почти 20%. О причинах снижения внешнеторгового оборота с экспертами беседовал наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Данные Грустата наглядно демонстрируют наметившуюся с нового года тенденцию снижения объемом торговли с зарубежными партнерами. За отчетный период экспорт составил 689 миллионов долларов, а импорт 2 миллиарда 326 миллиона. Соответственно, отрицательный торговый баланс Грузии составил 54%. Особенно любопытна динамика показателей экспорт-импорта по отдельно взятым месяцам. Если объем экспорта стабильно меньше показателей прошлого года примерно на 25%, то сокращение импорта явно ускоряется. В январе это был 1% спад. В феврале он достиг 3,6%. В марте импорт уменьшился на 5%, а в апреле уже на 19,3% по сравнению с апрелем прошлого года. Экономист Бессон Амчавадзе говорит, что столь масштабное сокращение импорта обусловлено в основном падением покупательной способности населения, вызванным обесценением лари.
В апреле произошло радикальное падение импорта, которое в денежном исчислении составило около 130 миллионов долларов. Этому есть свое объяснение. Из-за девальвации лари цены на импортную продукцию выросли, и люди попросту сократили ее потребление. Это в определенном смысле хорошо для стабилизации лари, так как спрос на иностранную валюту упал.
Сказал Бессон Амчавадзе. Эксперт также назвал причиной сокращения объема экспорта.
Думаю, главной причиной сокращения экспорта стали внешние факторы. Это, во-первых, резкое замедление темпов экономического роста у основных внешнеторговых партнеров, что привело к сворачиванию торговых отношений. Во-вторых, русский рубль и украинская гривна обесценились больше, чем лари, что также не способствует наращиванию экспорта.
Говорит эксперт. Текущая ситуация во внешней торговле несет в себе не только негатив. Например, руководитель Ассоциации экспортеров Гванца Меладзе считает, что девальвация лари может способствовать росту внутреннего производства и экспорта, так как сделает продукцию Грузии более конкурентоспособной. Теперь все зависит от позиции правящей коалиции, которая должна стимулировать внутреннего производителя.
Любая страна, которая стремится сделать свою продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке, должна стремиться к поощрению в первую очередь тех производств, которые являются самыми успешными на рынке. В Грузии наиболее силен аграрный сектор, поэтому я думаю, что власти действуют правильно, в первую очередь поощряя эту отрасль. Однако объем вложенных средств весьма далек от необходимого. Власти предстоит провести огромный объем работ в этом направлении.
Говорит Меладзе. В целом, по мнению экспертов, падение экспорта достигло своего дна. В летние месяцы, как прогнозирует экономист Бессон Амчавадзе, развитие ситуации пойдет по более позитивному сценарию, так как приток зарубежных туристов перекроет недостачу в притоке валютных поступлений, вызванных сокращением объемов экспорта. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы, с которой ознакомился наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Власти Грузии теряют влиятельных друзей в Конгрессе США, заявил в интервью газете «Резонанс» член партии «Свободные демократы», бывший министр евроинтеграции Алекси Петриашвили. Недавно он побывал с визитом в США, где провел встречи с сенаторами и конгрессменами. В последние полгода диалога между Грузией и США вокруг актуальных проблем в стране практически не ведется, что привело к разрыву отношений с Капитолием, утверждает Петриашвили.
Между действующими властями Грузии и американским законодательным органам общий язык не найден. На самом деле никаких разногласий между Вашингтоном и Тбилиси нет. Однако в офисах конгрессменов, а также влиятельных сенаторов, таких как Рубио, Шахин или Риш, считают неправильным бороться за интересы наших властей в то время, когда сами они бездействуют. США не могут быть более активными в вопросе интеграции нашей страны в НАТО, чем сама Грузия, и требовать разместить оборонительные средства на нашей территории. Между тем, официальный Тбилиси продолжает молчать.
Политические круги США информированы о происходящих в Грузии экономических процессах, продолжает Алекси Петриашвили. Знают в этих кругах и о том, что власти пытаются обвинить в кризисе Национальный банк. Эти действия направлены на разрушение институтов страны, что в конечном счете пагубно повлияет на международный имидж Грузии, считает респондент газеты «Резонанси». По крайней мере, некорректно говорить о стремлении интегрироваться в европейское общество, когда пенсия в Грузии составляет 150 лари, заявил в интервью газете «Квирис Палитра» эксперт по военной безопасности Кавказа, австрийский аналитик Юджин Коган. Для того, чтобы страна развивалась в правильном направлении, власти должны признать наличие множества проблем, а не представлять Европе Грузию как развитую страну, считает эксперт.
Сегодня у Турции меньше шансов на вступление в Евросоюз, чем у Грузии. Однако, благодаря своему стремлению в ЕС, эта страна добилась огромного прогресса во всех сферах. Турция стала передовой, более развитой страной, что должно стать основной целью и для Грузии. Власти должны показать европейцам реальную ситуацию в стране. Я считаю очень важно, что у Тбилиси и Брюсселя сложились правильные представления друг о друге.
Для властей сейчас особенно важно переключиться на решение внутренних проблем, поскольку на данном этапе решения Евросоюза не зависят от самой Грузии. Европейские стремления Грузии – лишь предмет торга между Евросоюзом и Россией, считает Юджин Коган. Содержание токсичных веществ в воздухе почти по всей Грузии превышает допустимую норму в 4 раза, пишет газета «Резонанси». Главным источником загрязнения являются автомобили, говорит директор НПО «Партнерство по безопасности на дорогах» Ираклий Изория.
Частота воздуха напрямую зависит и от качества топлива, потребляемого автотранспортом, и от качества самих машин. В Грузии не проводится обязательный техосмотр, поэтому не сокращается число старых автомобилей, в которых фильтры выхлопных газов в основном изъяты. Мы установили около 35 специальных сенсоров по всей стране, которые показали, что концентрация токсичных газов в воздухе в несколько раз превышает норму, установленную в большинстве стран Европы.
Эта проблема является причиной возникновения у граждан страны таких заболеваний, как астма и бронхит, утверждает глава неправительственной организации «Здоровый мир» Зураб Путкарадзе. Проведенное в 2012 году исследование показало, что 50% населения страны болеет разными формами астмы, вызванной загрязнением воздуха. За последние два года подобные исследования не проводились, однако можно предположить, что ситуация лишь ухудшилась, пишет «Резонанси». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
В Абхазию приехал известный российский и американский художник Михаил Шемякин. Визит организован Министерством культуры самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня же в Абхазском госмузее в Сухуми Шемякин встретился с журналистами, художниками, общественностью. А в Центре детского творчества «Айнар» открылась выставка «Рисунки в стиле дзен». Серия географических работ, выполненная художником в период с 1998 по 2004 годы. Однако не менее гениальных работ художника абхазскую общественность общественность заинтересовали неизвестные детали его биографии. Сенсационными подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
За время двухчасовой встречи, пожалуй, самым неожиданным был ответ Михаила Шемякина на вопрос о том, бывал ли он раньше в Абхазии и почему решил к нам приехать. Он рассказал о том, что Абхазия спасла его в очень трудный период жизни. Художника арестовали и посадили в психиатрическую больницу. Он провел там полгода, но последствия принудительного лечения были очень тяжелыми и сказывались долго. Развился тяжелый синдром абстиненции. Вместо того, чтобы вернуться в больницу, как и предрекал ему главный врач, Михаил Шемякин приехал в Абхазию, чтобы залезать тяжелые раны. Был он нищ и неприкаян. На жизнь зарабатывал, прося милостыню. Вот что он рассказал.
Я нищенствовал здесь у вашего собора. В такой банке из-под огурцов я собирал деньги на хлеб, на еду. Но поскольку я был, в общем, достаточно симпатичен, длинные волосы, аскетическое лицо, мне подавали, конечно, особенно молодые женщины, больше, чем другим, значит, вообще нищим. Поэтому мне в банку сыпались монет гораздо больше. И мне нужно было вовремя понять, вот когда уже последняя прихожанка вышла, схватить банку под мышку и бежать, потому что нищие гнались за мной с палками, потому что они дико ревновали и, в общем, пытались от меня отобрать набранную вот эту мелочь.
Теперь ситуация резко изменилась. Бывают в жизни крутые виражи, и Михаил Шемякин говорит.
Вот я как раз ехал в машине, думал, вот представить так, перенестись на машину времени и думать, что ты нищий, сидишь, в общем, затравленный, совершенно измученный психиатрическими больницами, что придет время, и ты будешь ехать, важно, развалившись на каком-то сиденье, впереди тебя будут вообще машины с мигалками, и ты едешь на встречу с президентом Абхазии. Так что это, конечно, еще раз говорит, насколько мистически странна судьба.
Художник предложил Абхазии принять участие в программах, которые реализует фонд художника Михаила Шемякина. В здании фонда ежегодно проводятся выставки разной тематики, и он хотел бы, чтобы и Абхазия была в них представлена. Михаил Шемякин рассказал о жизни в Париже и о том, как сбежал из Франции ночью на корабле, поняв, что с приходом Миттерана к власти во Франции начнется социализм. Америка приняла его солнцем, демократичностью и потрясающей своей энергетикой. Сейчас он вернулся в Париж, чтобы быть ближе к России, где много работает, хотя считает столицу Франции местом достаточно скучным. Рассказал о дружбе с Высоцким и встречах с Барышниковым. Сейчас Михаил Шемякин работает над большим проектом. Он делает иллюстрации к русским загадкам и забытым словам. Про открывшуюся в Сухуми выставку «Рисунки в стиле дзен» сказал, что много лет изучал мастерство монахов, которые одним пятном и двумя мазками могли выразить очень много, и перепортил массу бумаги, прежде чем научился этому искусству. Последним был вопрос о знаменитом картофеле, головном уборе, без которого художника уже невозможно себе представить. Он рассказал, что покидал Советский Союз с одним единственным пластиковым пакетом, в котором лежала фуражка, подаренная другом. Художник вызвал у сотрудников аэропорта сильные подозрения. Они стали обыскивать его, надеясь, видимо, обнаружить бриллианты. Картуз разорвали на части, но так ничего и не нашли. В Америке Шемякин долгое время жил в подвальном помещении. Над головой всегда горели яркие лампы, поэтому возникла необходимость защитить глаза от яркого света. Картуз стал необходимостью на долгие годы. Теперь, похоже, уже навсегда. Завтра Михаил Шемякин встретится со студентами АГУ и ответит на их вопросы. В программе его визита еще поездка в Новый Афон и встреча с абхазскими художниками. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В рубрике «Картинки с выставки» также фрагмент программы русской службы «Радио Свобода. Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию монологи Иосифа Бродского к 75-летию поэта.
24 мая 1940 года в Ленинграде родился поэт Иосиф Бродский.
Кончатся снаряды, кончится война. Возле ограды в сумерках одна. Будешь ты опять у этих стен во тьме стоять, стоять и ждать меня, Лили Марлен.
Это поет Иосиф Бродский, свой перевод на русский немецкой песни «Лили Марлен». В 1991 году Иосиф Бродский в Лондоне встретился с немецкой переводчицей Биргит Файт. Во время встречи Биргит Файт задала поэту несколько вопросов. Он охотно ответил. Лондон,
1991 год.
У меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и все. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и так далее. Я способен только реагировать. Я в некотором роде как собака, или лучше как кот. И когда мне что-то нравится, я, значит, к этому сам принюхиваюсь, облизываюсь. То есть главный орган, которым я руководствуюсь, орган чувства, это обоняние. У всякого человека моего возраста, да еще выросшего там, где я вырос, ему присуща аллергия. Фрейд замечательный господин. На своем роде, он расширил наше представление о самих себе. Ну, в общем, вы говорите с человеком, который, если бы Фрейда не было, то он бы был тем же самым человеком, да? А мое сознание функционировало точно таким же образом. Как, впрочем, если бы не было Маркса? В моем деле эти люди бесполезны. Ахматова говорила, Фрейд враг номер один. Я с этим полностью согласен. Это простой пример глупости этого господина. Его утверждение о природе творчества, о том, что это является сублимацией, это полный бред, потому что и творческий процесс, и эротическая, как бы сказать, активность, они на самом деле сами по себе. Не одно является сублимацией другого, а оба являются сублимацией творческого начала. Это, знаете, разговоры об естественном и искусственном, о природе и культуре, и обо всех остальных делах. Когда я слушаю эти разговоры, знаете, ну вот у меня ощущение, как у Геринга или как у Ницше, да, когда я слушаю слово «культура», да. Вот я просто уже не знаю, куда мне бежать, потому что настолько расплывчаты все эти дела. Ну, у Мандельштама, собственно, по этому поводу сказано примерно все. Природа, тот же Рим, и отразилась в нем. И существует два отношения к природе. Либо, значит, бросить штаны и бежать голым. Это такой D.H. Lawrence, да, это его вариант. То есть стать естественным, да. Либо понятие естественности как созидание, композиции и так далее, и так далее. Что у Мандельштама, да. И мне, естественно, второе куда ближе, чем первое. Все пишут про Пушкина. Что же я буду писать про Пушкина? Цистика, которой я занимаюсь, это, в общем, скорее такое популяризирование, потому что я занимаюсь этим главным образом по-английски для англоязычного читателя, который довольно мало знает о русской литературе. С другой стороны, вообще все эти эссе пишут по необходимости, и вообще, будь моя воля, я бы этим никогда бы не занимался. Ну, просто кто-то просит вас написать рецензию, предисловие и так далее. Два или три эссе я написал в своей жизни по внутреннему побуждению. Это было less than one, просто мне хотелось написать что-то по-английски, да. Второе, про Стамбул, это действительно была сильная реакция внутренняя. И третье, это полторы комнаты. Что касается всего остального, это все написано по заказу, включая и Венецию. Во всяком случае, возвращаясь к Пушкину, конечно же, я его обожаю. Но мне, надо сказать, дорогие другие поэты того же самого периода. Чрезвычайно мне дорог Баратынский, например, чрезвычайно дорог Вяземский, которого уж совсем, по-моему, никто не знает. Но так складывается в жизни общества, в культуре, что эпоха или столетие, в данном случае столетие, не может себе позволить больше, чем одного великого поэта, знаете, да? Великий поэт накладывает значительное обязательство на вообще крупный поэт, на читателя, да, то есть он, как бы сказать, замещает роль святого, и за ним надо, как бы сказать, следовать. И читатель не может себе позволить более чем одного поэта, да. Но в 20 веке и народу стало побольше, грамотность увеличивалась. В этом веке у нас действительно там, скажем, четверо или пятеро или шестеро, да. Это все, как бы сказать, один великий поэт. В 20 веке будет довольно сложно выяснить, кто это у нас. Я считаю, что самый крупный поэт все-таки 20 века, это вот Цветаев русский. Говоря это, я вступаю с самим собой в конфликт. Я обожаю всех классицистов. Кантемир, Тредиаковский, Хирасков, Сумароков. Вот я считаю Кантемир и Державин чрезвычайно важные для меня господа. И, то есть на меня они повлияли очень сильно. Я вообще преподаю не столько русскую литературу, сколько английскую. Но я считаю, что преподавать необходимо, потому что это единственная в некотором роде форма страховки, которая у будущего существует, да. Если вот, скажем, господа вроде меня, значит, там появляются в классной комнате. Я действительно так считаю. То есть это не переоценка самого себя, а просто этого взгляда на мир, который присущ людям моей профессии. Ну, это, как бы сказать, мой долг, гражданская обязанность, если угодно. Но я в некотором роде не литературовед, да. Я просто, как бы сказать, я действительно во всех отношениях, грубо говоря, аматер. Такая сильная степень любительщина. Что-то я в некоторых
областях знаю, в сфере изящной словесности, нечто. Я думаю, что я вполне вправе объяснять молодым людям и девицам, что есть, значит, предмет, содержание и стратегия лирического стихотворения. Поэтому меня держат, поэтому мне за это платят. И когда я им говорю об этом, ну, тут немедленно вовлекается, черт знает что, сразу все, весь мир вовлекается в эти разговоры. То есть очень часто это единственная возможность поговорить о том, что тебя интересует, да, вслух, да. Как правило, с коллегами об этом особенно не поговоришь, с преподавателями в академической среде. И оказий для таких разговоров представляется чрезвычайно мало. Это, что, как известно, сегодня даже терапия.
Вы слушаете Иосифа Бродского. Запись сделана в сентябре 91 года.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.